Нашу программу продолжает литературная передача. Приглашаем вас послушать рассказ Николая Лескова «Человек на часах». Он прозвучит в исполнении народного артиста России Льва Колесова. Запись из фондов радио.
Лесков. «Человек на часах». Зимою около Крещения в 1839 году в Петербурге была сильная оттепель. Так размокропогодило, что совсем как будто весне быть. Снег таял, с крыш падали днем капли, а лед на реках посинел и взялся водой. На Неве, перед самым зимним дворцом, стояли глубокие полыньи. Ветер дул теплый, западный, но очень сильный. Со взморья нагоняло воду и стреляли пушки. Караул во дворце занимала рота измайловского полка, которую командовал блестяще образованный и очень хорошо поставленный в обществе молодой офицер Николай Иванович Миллер, впоследствии полный генерал и директор лицея. Это был человек с так называемым гуманным направлением, которое за ним было давно замечено и немножко вредило ему по службе во внимании высшего начальства. Сначала в карауле все шло хорошо. Посты распределены, люди расставлены, и все обстояло в совершенном порядке. Капитан Миллер приколол булавкой свой белый носовой платок к высокой спинке офицерского кресла и сел коротать время за книгой. Но вдруг в исходе второго часа ночи его встревожило ужасное беспокойство. Перед ним является разводный унтер-офицер, и весь бледный, объятый страхом, лепечет скороговоркой. «Беда, ваше благородие, беда!» «Что такое?» «Страшное несчастье постигло!» Дело заключалось в следующем. Часовой солдат измайловского полка по фамилии Постников стоял на часах снаружи у нынешнего Иорданского подъезда. Услыхал, что в полынье, которую против этого места покрылась Нева, заливается человек и отчаянно молит о помощи. Солдат Постников из дворовых господских людей был человек очень нервный и очень чувствительный. Он долго слушал отдаленные крики и стоны утопающего и приходил от них в оцепенение. В ужасе он оглядывался туда и сюда, на все видимое ему пространство набережной, и ни здесь, ни на Неве, как назло, не усматривал ни одной живой души. Подать помощь утопающему никто не может, и он непременно зальется. А между тем тонущий ужасно долго и упорно борется. Уж одно бы ему, кажется, не тратя сил, опускаться на дно, так ведь нет. Его изнеможенные стоны и призывные крики то оборвутся и замолкнут, то опять начинают раздаваться, и притом все ближе и ближе к дворцовой набережной. Видно, что человек еще не потерялся и держит путь верно прямо на свет фонарей, но только он, разумеется, все-таки не спасется, потому что именно тут, на этом пути, он попадет в Иорданскую прорубь. Там ему нырок под лед и конец. Вот и опять стих. А через минуту снова полощется и стонет. «Спасите, спасите!» И теперь уже так близко, что даже слышны всплески воды, как он полощется. Но Постников помнит и службу, и присягу. Он знает, что он часовой, а часовой ни за что и ни под каким предлогом не смеет покинуть свои будки. С другой же стороны, сердце у Постникова очень непокорно. Так и ноет, так и стучит, так и замирает. Хоть вырви его, да сам себе под ноги брось. Так беспокойно с ним делается от этих стонов и воплей. Страшно ведь слышать, как другой человек погибает, и не подать этому погибающему помощь, когда, собственно говоря, к тому есть полная возможность, потому что будка с места не убежит, и ничто иное вредное не случится. Или сбежать, а? Не увидят. Ах, Господи, один бы конец.
опять стонет. Да ну! Спасите! Да ну!
Тут вот сейчас и есть Иорданская прорубь.
Конец.
Постников еще раз-два оглянулся во все стороны. Нигде ни души нет. Только фонари трясутся от ветра и мерцают. Да по ветру, прерываясь, долетает этот крик. Может быть, последний крик. Вот еще всплеск. Еще однозвучный вопль. И в воде забулькотало. Часовой не выдержал и покинул свой пост. Постников бросился к сходням, сбежал с сильно бьющимся сердцем на лед, потом наплывшую воду полыньи и, скоро рассмотрев, где бьется заливающийся утопленник, протянул ему ложу своего ружья. Утопавший схватился за приклад, а Постников потянул его за штык и вытащил на берег. Спасенный и спаситель были совершенно мокры, и как из них спасенный был в сильной усталости и дрожал и падал, то спаситель его, солдат Постников, не решился его бросить на льду, а вывел его на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать. А меж тем, пока все это делалось, на набережной показались сани, в которых сидел офицер, существовавший тогда придворной инвалидной команды. Он соскочил с саней и начал спрашивать. «Что за человек? Что за люди?»
«Тонул. Заливался», — начал было Постников.
«Кто тонул? Кто? Ты тонул? Зачем в таком месте?»
А тот только отпыркивается, а Постникова уже нет.
Он взял ружье на плечо и опять стал в будке. Смекнул или нет офицер, в чем дело? Но он больше не стал исследовать, а тотчас же подхватил к себе в сани спасенного человека и покатил с ним на морскую в съезжий дом адмиралтейской части. Тут офицер сделал приставу заявление, что привезенный им мокрый человек тонул в полынье против дворца и спасен им, господином офицером, с опасностью для его собственной жизни. Тот, которого спасли, был и теперь весь мокрый, зябший, изнемогший. От испуга и от страшных усилий он впал в беспамятство, и для него было безразлично, кто спасал его. Около него хлопотал заспанный полицейский фельдшер, а в канцелярии писали протокол по словесному заявлению инвалидного офицера и со свойственной полицейским людям подозрительностью недоумевали, как он сам весь сух из воды вышел. А офицер, который имел желание получить себе установленную медаль за спасение погибавших, объяснял это счастливым стечением обстоятельств, но объяснил нескладно и невероятно. Пошли будить пристава, послали наводить справки. А между тем во дворце по этому делу образовались уже другие быстрые течения. Там измайловские офицеры и солдаты знали только то, что их солдат Постников, оставив будку, кинулся спасать человека. И как это есть большое нарушение воинских обязанностей, то рядовой Постников теперь непременно пойдет под суд и под палки, а всем начальствующим лицам, начиная от ротного до командира полка, достанутся страшные неприятности, против которых ничего нельзя ни возражать, ни оправдываться. Мокрый и дрожащий солдат Постников, разумеется, сейчас же был сменен с поста и, будучи приведен в кардигардию, чистосердечно рассказал Миллеру все, что нам известно, и со всеми подробностями, доходившими до того, как инвалидный офицер посадил к себе спасенного утопленника и велел своему кучеру скакать в адмиралтейскую часть. Опасность становилась все больше и неизбежнее. Разумеется, инвалидный офицер все расскажет приставу, а пристав тотчас же доведет об этом до сведения обер-полицеймейстера Кокошкина, а тот доложит утром государю и пойдет горячка. Долго рассуждать было некогда. Надо было призывать к делу старших. Николай Иванович Миллер тотчас же послал тревожную записку своему батальонному командиру подполковнику Свинину, в которой просил его как можно скорее приехать в дворцовую караульню и всеми мерами пособить совершившейся страшной беде. Как только Свинин получил около 3 часов ночи тревожную записку от капитана Миллера, он тотчас же вскочил с постели, оделся по форме и под влиянием страха и гнева прибыл в караульню Зимнего дворца. Здесь он немедленно же произвел допрос рядовому Постникову и убедился, что невероятный случай совершился. Подполковник Свинин был в отчаянии. Он дал себе единственное возможное удовлетворение, сорвав свой гнев на Постникове, которого тотчас же прямо отсюда послал под арест в казарменный карцер, а потом сказал несколько колкостей Миллеру, попрекнув его гуманерией, которая ни на что не пригодна в военной службе. Но все это было недостаточно для того, чтобы поправить дело. Свинин решился немедленно ехать прямо к Кокошкину. Обер-полицеймейстера Кокошкина разбудили и доложили ему о Свинине, приехавшем по важному и нетерпящему отлагательству делу. Генерал немедленно встал и вышел к Свинину в архалучке, потирая лоб, зевая и ежась. Все, что рассказывал Свинин, Кокошкин выслушал с большим вниманием, но спокойно. Он во все время этих объяснений и просьб о снисхождении произнес только одно. Солдат бросил будку и спас человек? Точно так, ответил Свинин. А будка оставалась в это время пустою. Я это знал, что она оставалась пустою. Очень рад, что ее не украли. Он послал за приставом адмиралтейской части и приказал ему немедленно явиться вместе с инвалидным офицером и со спасенным утопленником, а Свинина просил подождать в маленькой приемной перед кабинетом. Пока из адмиралтейской части явились запыхавшийся пристав и офицер-спаситель, а также и спасенный утопленник, нервный и энергический генерал Кокошкин вздремнул и освежился. Это было заметно в выражении его лица и в проявлении его душевных способностей. Кокошкин потребовал всех явившихся в кабинет и вместе с ними пригласил и Свинина. «Протокол?» односложно спросил освеженным голосом у пристава Кокошкин. Тот молча подал ему сложенный лист бумаги и тихо прошептал. «Должен просить дозволить мне доложить вашему превосходительству несколько слов по секрету».
«Хорошо».
Кокошкин отошел в амбразуру окна, за ним и пристав.
«Что такое?»
Послышался неясный шепот пристава и ясные покрякивания генерала.
Что ж такое, это могло быть. Они на том стоят, чтобы сухими выскакивать. Ничего больше?
Ничего-с.
Генерал вышел из амбразуры, присел к столу и начал читать. Он читал протокол про себя, не обнаруживая ни страха, ни сомнений, и затем непосредственно обратился с громким и твердым вопросом к спасенному. «Как ты, братец, попал в полынью против дворца?»
«Виноват»,
— отвечал спасенный.
«То-то. Был пьян?»
«Виноват. Пьян не был, а был выпивший».
«Зачем в воду попал?»
«Хотел перейти поближе через лед. Сбился и попал в воду».
«Значит, в глазах было темно?»
«Темно. Кругом темно было, ваше превосходительство».
«И ты не мог рассмотреть, кто тебя вытащил?»
«Виноват! Ничего не рассмотрел! Вот они и кажутся!»
Он указал на офицера и добавил.
«Я не мог рассмотреть, был испужавшись!»
«То-то и есть! Шляетесь, когда надо спать! Смотрись же теперь и помни навсегда! В кто твой благодетель? Благородный человек жертвовал за тебя жизнью.
Век буду помнить.
Имя ваше, господин офицер.
Офицер назвал себя по имени.
Слышишь?
Слушаю, ваше превосходительство.
Молись Богу за него и ступай вон. Ты больше не нужен.
Тот поклонился в ноги и выкатился, без меры довольный тем, что его отпустили. Кокошкин обратился к инвалидному офицеру.
Вы спасли этого человека, рискуя собственной жизнью.
Точно так, ваше превосходительство.
Свидетелей этого происшествия не было, да по позднему времени и не могло быть.
Да, ваше превосходительство, было темно, и на набережной никого не было, кроме часовых.
А часовых незачем поминать. Часовой охраняет свой пост и не должен отвлекаться ничем посторонним. Я верю тому, что написано в протоколе, ведь это с ваших слов.
С моих слов и совершенно верно, ваше превосходительство.
Ваш поступок достоин награды.
Тот начал благодарно кланяться.
Не за что благодарить, продолжал Кокошкин. Я доложу о вашем самоотверженном поступке государю-императору, и грудь ваша, может быть, сегодня же будет украшена медалью. А теперь можете идти домой, напейтесь теплого и никуда не выходите, потому что, может быть, вы понадобитесь.
Инвалидный офицер совсем засиял, откланялся и вышел. Кокошкин поглядел ему вслед и проговорил.
Возможно, я верю, что государь пожелает сам его видеть.
Слушаюсь,
отвечал понятливо пристав. Вы мне больше не нужны.
Пристав вышел и, затворив за собой дверь, тотчас по набожной привычке перекрестился. В кабинете обер-полицеймейстера остался один свиньин, на которого Кокошкин сначала посмотрел долгим пристальным взглядом и потом спросил.
Вы не были у великого князя?
Я прямо явился к вам, отвечал свиньин.
Кто караульный офицер?
Капитан Миллер.
Кокошкин опять окинул свиньина взглядом и потом сказал. Вы, мне кажется, что-то прежде иначе говорили.
Свинин даже не понял, к чему это относится, и промолчал, а Кокошкин добавил, ну, все равно,
спокойно почивайте.
Аудиенция окончилась. В час полудни инвалидный офицер действительно был опять потребован к Кокошкину, который очень ласково объявил ему, что государь весьма доволен, что среди офицеров инвалидной команды его дворца есть такие бдительные и самоотверженные люди и жалуют ему медаль за спасение погибавших. При сем Кокошкин собственноручно вручил герою медаль, и тот пошел щеголять ею. Дело, стало быть, можно было считать совсем сделанным. Но подполковник Свиньин чувствовал в нем какую-то незаконченность и почитал себя призванным поставить точку над «и».
«Ну, слава богу, Николай Иванович, — сказал он Миллеру, — теперь гроза, над нами тяготевшая, совсем прошла, и наше несчастное дело с часовым совершенно уладилось. Словом, никто не пострадал, и все сделано с таким тактом, что и впредь опасаться нечего, но маленький недочет есть за нами. Мы тоже должны с тактом последовать примеру Кокошкина и закончить дело с своей стороны так, чтобы оградить себя на всякий случай впоследствии. Постников до сих пор в карцере под арестом. Его, без сомнения, томит ожидание, что с ним будет. Надо прекратить и его мучительное томление.
Да, пора.
— подсказал обрадованный Миллер.
— Ну, конечно. И вам это всех лучше исполнить. Отправьтесь, пожалуйста, сейчас же в казармы, соберите вашу роту, выведите рядового Постникова из-под ареста и накажите его перед строем 200 розок.
Миллер изумился и сделал попытку склонить Свинина к тому, чтобы на общей радости совсем пощадить и простить рядового Постникова, который и без того уже много перестрадал, ожидая в карцере решения того, что ему будет. Но Свинин вспыхнул и даже не дал Миллеру продолжать. «Нет!» — перебил он. «Это оставьте! Я вам только что говорил о такте, а вы сейчас же начинаете бестактность! Оставьте это!» Свинин переменил тон на более сухой и официальный и добавил с твердостью. «А как в этом деле вы сами тоже не совсем правы и даже очень виноваты, потому что у вас есть неидущая военному человеку мягкость, и этот недостаток вашего характера отражается на субординации ваших подчиненных, то я приказываю вам лично присутствовать при экзекуции и настоять, чтобы сечение было произведено серьезно, как можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами секли молодые солдаты из новоприбывших из армии, потому что наши старики все заражены на этот счет гвардейским либерализмом. Они, товарищи, не секут как должно, а только блох у него за спиной пугает. Я заеду сам и сам посмотрю, как виноватый будет сделан». Уклонение от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места, и мягкосердечный Миллер должен был в точности исполнить приказ, полученный им от своего батальонного командира. Рота была выстроена на дворе измайловских казарм, розги принесены из запаса в довольном количестве, и выведенный из карцера рядовой Постников был сделан при усердном содействии новоприбывших из армии молодых товарищей. Затем наказанный Постников был поднят и непосредственно отсюда, на той же шинели, на которой его секли, перенесен в полковой лазарет. Под Сурдинкою подвиг рядового Постникова расползся по разным кружкам столицы, которая в то время печатной безголосицы жила в атмосфере бесконечных сплетен. Говорили, будто ко дворцу со стороны Петропавловской крепости плыл какой-то необыкновенный пловец, в которого один из стоявших у дворца часовых выстрелил и пловца ранил, а проходивший инвалидный офицер бросился в воду и спас его, за что и получил один должную награду, а другой — заслуженное наказание. Нелепый слух этот дошел и до подворья, где в ту пору жил осторожный и неравнодушный к светским событиям владыка, благосклонно благоволивший к набожному московскому семейству Свининых. Однажды, когда Свинин случился у владыки, чтобы принять от него благословение, высокочтимый хозяин заговорил с ним, кстати, о выстреле. Свинин рассказал всю правду. Владыка выслушал настоящий рассказ в молчании, слегка шевеля своими беленькими четками и не сводя своих глаз со рассказчика. Когда же Свинин кончил, владыка тихо, журчащей речью произнес: «Посему надлежит заключить, что в всем деле не все и не везде излагалось согласно с полной истиной». Свинин замялся и потом отвечал с уклоном, что докладывал не он, а генерал Кокошкин. Владыка в молчании перепустил несколько раз четки сквозь свои восковые персты и потом молвил: «Должно различать, что есть ложь и что неполная истина». Опять четки, опять молчание и, наконец, тихоструйная речь.
Неполная истина не есть ложь, но о сем наименьшем.
Это действительно так, заговорил поощренный свинин. Меня, конечно, больше всего смущает, что я должен был подвергнуть наказанию этого солдата, который, хотя нарушил свой долг,
четкий и тихоструйный перебив. Долг службы никогда не должен быть нарушен.
Да, но это им было сделано по великодушию, по состраданию, и притом с такой борьбой и с опасностью. Он понимал, что, спасая жизнь другому человеку, он губит самого себя. Это высокое, святое чувство.
Святое известно Богу. Наказание же на теле простолюдину не бывает губительно и не противоречит ни обычаю народов, ни духу Писания. Лозу гораздо легче перенесть на грубом теле, чем тонкое страдание в духе. Всем справедливость от вас немало не пострадала.
Но он лишен и награды за спасение погибавших.
Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг. Кто мог спасти и не спас, подлежит каре законов. А кто спас, тот исполнил свой долг.
Пауза, четкий и тихо струй.
Воину претерпеть за свой подвиг унижение и раны может быть гораздо полезнее, чем превозноситься знаком. Но что во всем сем наибольшее, это то, чтобы хранить о всем деле сем осторожность и отнюдь нигде не упоминать о том, кому по какому-нибудь случаю о сем было сказано.
Очевидно, и владыка был доволен.
Рассказ Николая Лескова «Человек на часах» прозвучал в исполнении народного артиста России Льва Колесова. Запись из фондов радио.